Глава шестая. Механическая птица. Почти целую ночь Варя проворочилась без сна. Стоило ей задремать, как она вновь и вновь слышала резкие окрики, хлопанье дверей и топот множества ног в тяжелых ботинках. «Именем государя откройте! Вы противитесь закону!» Этот голос, оглушительный, торжествующий, в Варином сне множился и эхом звучал из каждой комнаты. В один миг уют и дремотный покой осеннего утра взорвались криками и грохотом. Дом, такой родной и надежный, теперь кишел черными чудовищами. Они были повсюду, рылись в шкафах, переворачивали мебель, сбрасывали книги с полок. «Папа!» — завопила Варя. «Папочка!» Но даже во сне вместо своего голоса она слышала только сипение. Даже во сне она задрожала от холода, хотя в нежно-голубой спальне по-прежнему горел камин. «Что вы себе позволяете? Покиньте мой дом немедленно!» Папин голос доносился откуда-то издалека и дрожал от ярости и отчаяния. Через мгновение он превратился в страшный, наполненный болью стон. Варя вскочила на ноги. Раскрытая книга соскользнула с колен и упала на белый ковер. Голубые стены, книжные полки, камин и кровать под белым балдахином задрожали и начали вращаться, словно запирая Варю в чудовищной карусели. «Найти ее!» — раздалось снизу. «Эта тварь прячется где-то в доме!» Все звуки слились в оглушительную какофонию. Треск, топот, резкие окрики. «Манускрипта нет! Алхимическая лаборатория в подвале! Вы изменник, враг прогресса! Признайтесь во всем! Говорите, где прячете!» И вдруг, среди всего этого, один за другим прогремели три выстрела. Мир рассыпался на тысячи осколков. Варе казалось, что и сама она разлетается во все стороны мельчайшим стеклянным крошевом. Ее нет, ничего больше нет и не будет никогда. «Обыскать верхние комнаты!» За дверью раздались шаги. Кто-то бежал по коридору к Вариной комнате. Девушка попятилась к окну. Спальню начал заполнять грязно-серый туман. Часы на стене застыли, словно скованные трескучим морозом. Мерному тиканью пришли на смену гулкие скачущие удары сердца. В этот момент в комнате появились двое. Нет, не те, что бежали по коридору, не те, что крушили дом. Дверь оставалась заперта, но двое незнакомцев уже тянули Варю за руки, что-то шептали ей, подталкивали вглубь спальни. «Креатура нова», — угадывалась в их напевных шепотах. Очертания предметов таяли. Варе казалось, что она теряет вес, наполняется воздухом и теперь сможет вылететь через окно. Но вместо этого прямо перед ней распахнулась стена. Разъехалась в разные стороны, шурша большими серыми камнями. За стеной открывался длинный, заполненный темнотой проход. «Папа! Папа! Как же папа? Что с ним?» — повторяла Варя. Но незнакомцы уже тянули ее за собой, в пустоту и холод. «Ему уже нельзя помочь, Варя Чударина. Пойдем с нами». В чужом голосе звучала глубокая, неподдельная печаль. В следующий миг темнота за Вариной спиной захлопнулась. Девушка проснулась и села в постели. Ночь за окном превратилась в серую хмарь. Рядом с переулком не было ни портов, ни фабрик, ни вокзалов, и сонную тишину нарушало лишь усталое дребезжание вагонетки по воздушным рельсам. Хронометр показывал 5 утра. Через час зазвонит будильник. И в маленьком окошке циферблата выскочит табличка «Утренний туалет». Варя закрыла ладонями влажное от слез лицо и просидела так несколько минут. Один и тот же сон почти каждую ночь. Девушка откинулась назад, но, едва коснувшись подушки, поморщилась. Ткань была насквозь мокрой. Варя натянула халат и выглянула в окно. Захар подметал школьный двор. Прутья растрепанной метлы скребли по каменным плитам. Мальчишка поднял глаза, и Варя, приветливо улыбаясь, помахала ему рукой. Но Захар почему-то нахмурился и, бросив на девушку предостерегающий взгляд, вернулся к работе. «Что же за место такое?» — подумала Варя, — «где нельзя даже улыбнуться хорошему человеку». Когда девушка спустилась на урок микромеханики, все ученицы уже сидели на своих местах за тремя длинными столами. Перед каждой из них возвышался пузатый лакированный ларчик. Амелия Никитична примостилась в углу класса с раскрытым на коленях журналом. «Варя, милочка, вы приболели?» — встрепенулась классная дама. «Я так и подумала, когда вы не спустились к завтраку». «Выглядишь ужасно», — заявила Злата. Кажется, испытания кудряшки прошли на ура. Голову девушки украшали тугие золотистые локоны. Она была похожа на новенькую, только что из коробки, фарфоровую куклу. «Круги под глазами жуткие», — вставила Тильда, которая тоже обзавелась впечатляющими кудрями. «И правда, Варенька», — Амелия Никитична подошла к девушке и потрогала ей лоб. «Я телеграфирую доктору». Варя замотала головой. «Я немного не выспалась, вот и все. Пропускать урок точно не стоит». Этого занятия Варя ждала со смешанными чувствами. Поначалу микромеханика внушала ей надежду, что в гимназии она сможет научиться чему-то стоящему, а не только составлять бальзамы и танцевать мазурку. Девушка уже успела внимательно прочитать учебник, и ей не терпелось собрать какой-нибудь сложный механизм. Но потом Варя узнала, что преподает микромеханику Гордей Иванович Полозов. С самой первой встречи, несколько дней назад, этот человек внушал ей необъяснимую тревогу. В школьном коридоре господин инспектор одаривал Варю таким взглядом, что ей хотелось, не оглядываясь, бежать в свою спальню, запереться на все замки и, с головой зарывшись в одеяло, сидеть так, пока не пробьет 3 часа пополудни. И Гордей Иванович не уедет домой или в клуб. А еще Варе казалось, что господина Полозова она уже где-то видела. Длинный тонкий нос, тусклые глазки, лысина, прикрытая жидкими русыми прядями. Но вот где именно, девушка вспомнить не могла. «Что ж, если вы уверены», — вздохнула классная дама. Варя хотела пройти к дальнему столу, за которым сидели Алиса, Кира и Фани, но Злата окликнула ее. «Ты должна сидеть с нами. Лиза найдет себе другое место, ведь правда?» Она улыбнулась неприметной девушке по правую руку от себя. И та, нехотя собрав свои тетради, перешла за второй стол. В этот момент дверь распахнулась, и Гордей Иванович вошел в класс. Времени на споры не осталось. Варя юркнула на Лизино место, раскрыла учебник и приготовилась слушать.
«Доброе утро, сударыни!»
Ученицы сделали реверанс.
«На прошлом уроке перед нами стояла задача изготовить элемент музыкальной шкатулки, вращающуюся танцовщицу. В целом я доволен работами, худо-бедно, но ваши танцовщицы действительно вращались. Почти у всех».
Он бросил ледяной взгляд на Киру Филинову. Та снова успела задремать, но теперь встрепенулась и пристыженно опустила глаза в стол.
«А сегодня, — продолжал учитель, — мы перейдем к созданию устройства, о котором говорили на прошлом уроке, механической птицы».
По классу прокатился взволнованный шепот.
«Само собой, птица не будет летать. Но вам вполне по силам сделать так, чтобы она раскрывала крылья, поворачивала голову, щелкала клювом. Конструировать летательные аппараты — работа инженеров Альянса, а задача светской дамы — развлечь себя и своих гостей. Не на пяльцах же вам вышивать!» Инспектор усмехнулся, и гимназистки поддержали его осторожным хихиканьем.
«Неужели совсем нельзя сделать так, чтобы она летала?» — вздохнула Варя. И по внезапно наступившей тишине поняла, что говорит вслух.
«Ах, да!»
— протянул Полозов, расчертив желтоватое лицо усмешкой.
«Я и забыл, что в классе есть отстающие. Скажите мне, сударыня, приходилось ли вам раньше заниматься механикой?»
«Боюсь, что нет», — пробормотала Варя, поднимаясь с места. От волнения она принялась теребить ленту в косе.
«Так я и думал», — скривился Полозов. «И с теорией вы тоже не знакомы?»
«Я читала учебник». Варя кивнула на толстенный том в коричневой обложке. «Занимательная микромеханика для барышень».
«Это был не вопрос, а утверждение», — Полозов бросил на девушку неприязненный взгляд. Но если вы считаете, что, полистав разок книгу, овладели нужными знаниями...»
Злата прыснула в кулачок, Рина и Тильда насмешливо переглянулись.
«Может быть, вы для начала перечислите мне простейшие механизмы?»
Гордей Иванович сложил руки за спиной и смотрел прямо на Варю.
«Да, конечно!»
Варя облизнула губы и принялась по очереди загибать пальцы. «Наклонная плоскость, рычаг, винт, колесо, поршень, блоки...»
«Довольно!» — оборвал ее Полозов. «Назовите мне детали часового механизма».
Это было несложно. Варя проводила за книгами все свободное время, а занимательная микромеханика показалась ей и правда занимательной.
«Переводной рычаг», — затараторила она, «заводное колесо, барабанное колесо, заводная пружина, барабан, центральное колесо, трип центрального колеса, трип анкерного колеса, баланс со спиралью».
«Зубрить вы умеете», — поморщился Полозов.
«Скажите мне лучше, какие пружины обычно используются в небольших заводных механизмах, например, в игрушках или карманных часах?»
«Ленточные и спиральные пружины», — мгновенно ответила Варя.
«Почему именно они?»
«Они занимают мало места, и для того, чтобы их завести, нужно меньше оборотов ключа».
«Тогда почему еще не вышли из использования обычные проволочные пружины?»
«Они просты в изготовлении и не так часто ломаются».
«Что ж», — Гордей Иванович прошелся по классу, «может быть, вы ответите мне еще на один вопрос?»
«Да, господин учитель», — Варя вытянулась в струнку.
«Если вы так много знаете, отчего же спрашиваете такие глупости?»
Девушка опустила голову и сминала в ладонях длинный белый передник.
«Садитесь, Чударина», — бросил инспектор после паузы. «Летающие механизмы вам не под силу. Начнете с азов. А что до остальных?» — он обвел класс недовольным взглядом. «Я посмотрел ваши эскизы, посредственные, должен сказать, и внес справки. Можете забрать бумаги с моего стола и начинать работу. Все необходимое у вас есть».
Разом щелкнули 10 замков, и ученицы распахнули аккуратные деревянные ларчики, стоявшие на партах. Варя открыла свою шкатулку и ахнула. Самую большую центральную ячейку занимала коллекция всевозможных механических деталей — шестеренок, стержней, гвоздиков, пружин и цепочек. В других ячейках лежали бусины, камешки, перья, лоскутки, мотки проволоки и тонкие металлические пластины — самых разных форм и размеров. И, конечно, не обошлось без набора миниатюрных инструментов — отверток, киянок, ключей и пинцетов. Пока Варя разглядывала все это великолепие, остальные гимназистки подобрали волосы, зажгли газовые настольные светильники и надели многостекольные часовые лупы. Злата поставила перед собой эскиз с красными карандашными пометками — и уже начала скручивать проволочный каркас для будущей птицы. Варя хотела сделать так же, но над ней внезапно нависла фигура в темном сюртуке.
«Не пытайтесь сегодня ничего собрать, это пустая трата времени», процедил Гордей Иванович. «Берите альбом, чертежные инструменты и начинайте зарисовывать каждую деталь, которая есть у вас в наборе. В разных плоскостях. Для начала с вас хватит и этого».
Варя сникла, но спорить не осмелилась. Она заточила карандаш, взяла линейку, вытащила наугад несколько деталек и принялась делать аккуратные наброски. Рядом вовсю кипела работа. Многие уже закончили возиться с каркасом и одно за другим укладывали в рамку зубчатые колеса.
«Я же говорил вам, Левушкина, и даже на эскизе обозначил, что вот этот анкер у вас на рабочей оси лишний. Зачем вы так упорно пытаетесь его приладить?»
Полозов расхаживал вдоль столов, придирчиво рассматривал зарождавшиеся механизмы. Объявили перерыв в четверть часа, и ученицы высыпали в коридор. Варя осталась одна, если не считать задремавшую на своем стуле Амелию Никитичну. Ей уже порядком надоело вырисовывать в альбоме зубчики, кулачки и пружины, но девушка решила во что бы то ни стало закончить задание. Может быть, тогда Гордей Иванович увидит, что ей можно доверить что-то посложнее. Варя перевернула страницу,
но вместо очередной шестеренки руки сами начали вычерчивать эскиз механической птицы. Варя увидела свою пташку так ясно, словно она уже сидела перед ней на столе. Взмахивала легкими крылышками, устремлялась под потолок и описывала круги по комнате. Один эскиз, за ним второй, третий, и птица начала оживать на бумаге. Распрямлялась тугая пружина, вращались, сцепившись зубьями шестеренки, поднимались и опускались стальные спицы крыльев. Зажав карандаш в зубах, Варя рывком перевернула страницу, как вдруг...
«Откуда вы это срисовали?»
Девушку окатил порыв ледяного ветра. Она подпрыгнула на месте и попыталась прикрыть эскизы.
«Почему вы молчите, чударина? Извольте, пожалуйста, отвечать!»
Варя вскочила на ноги и встретилась взглядом с Полозовым. Вокруг него стояли почти все ученицы из Вариного класса. Видимо, она так увлеклась, что не заметила, как закончился перерыв. «Это мои чертежи, я сама нарисовала».
«Не лгите!»
— в голосе инспектора звучало предупреждение.
«Вы взяли это из книги или, что гораздо хуже, воспользовались чужими работами?»
«Я говорю правду!» — вспыхнула Варя и тут же осеклась, потому что лицо Полозова исказило презрительная гримаса.
«Вы забываетесь, сударыня!» — процедил он. «Хотя, если вы настаиваете, что начертили это сами, значит, вам не составит особого труда собрать работающий механизм».
«Но я же никогда...» — у Вари на щеках вспыхнули алые пятна.
«Немедленно принимайтесь за работу!» — взвизгнул Полозов. «А в конце урока я посмотрю, во что выльются ваши попытки».
Варя беспомощно оглядела класс. Амелия Никитична уткнулась в классный журнал. Одноклассницы тоже опустили глаза. Но только не Злата. Она наслаждалась моментом, не скрывая злорадную усмешку.
«Перерыв давно закончился», — рявкнул Полозов. «Почему вы до сих пор не заняты делом? Амелия Никитична, приструните, наконец, этих девиц и проставьте всем опоздание. Пусть родители знают об их поведении».
Девушки мигом разбежались по местам. Варя рухнула на жесткий стул и уставилась в свои злополучные эскизы. И кто только тянул ее все это нарисовать? Ей ведь дали задание, а она выставила себя в самом глупом свете. Теперь весь класс будет смеяться, а учитель посчитает ее ни на что негодной вружкой.
«Я не вижу, чтобы вы работали, чударина»,
— ледяным тоном произнес Полозов. И Варя схватилась за коробку с инструментами. Смутно представляя, что сейчас будет делать, девушка надела часовую лупу, кое-как настроила ее и принялась выбирать подходящие детали. А дальше случилось странное. Перед глазами во всех подробностях возникла фигурка птицы, будто сотканная из серебристых нитей. Там были и остов, и механизм, и перья, и круглые бусины глаз. Варя взялась за миниатюрный часовой пинцет и одно за другим стала вкладывать колеса в специальную рамку. Руки двигались сами по себе, точно и проворно. Когда механизм был готов, отчего-то Варя даже не потрудилась проверить, работает ли он. Настала очередь каркаса. Девушка выбрала самую тонкую проволоку и скрутила ее в невесомую птичью тушку. Следом появились большие крылья и забавные проволочные ножки. Механизм угнездился внутри игрушки. Открыв бутылочку с клеем, Варя кое-как облепила птицу перламутровыми перьями из шкатулки и для верности закрепила их шелковыми нитками. Заняли свое место глаза бусины и клюв, наскоро вырезанный из бумаги и раскрашенный карандашом. Варя отодвинулась, чтобы как следует рассмотреть птицу, и ее азарт мигом улетучился. Игрушка выглядела до ужаса нелепо. Маленькая, неказистая, перья торчат в разные стороны. Хуже не придумаешь. Может быть, еще есть время переделать?
«Ну-с, посмотрим, что вы там сумели изобразить».
К ее столу, постукивая широкими каблуками и заложив руки за спину, приближался Гордей Иванович. Когда он увидел птицу, на его лице появилась издевательская ухмылка.
«Я весьма тронут, что вы позаботились, так сказать, об эстетической составляющей. Но главное на наших уроках — это работающий механизм.
«Сударыни, подойдите, нас ожидает интереснейшее зрелище!»
Девушек не нужно было просить дважды. Они повскакивали со своих мест и сгрудились вокруг Вари.
«Что же вы медлите?» — учитель поднял брови. «Урок скоро закончится, и мое терпение тоже!»
Варя сглотнула, дрожащими перепачканными пальцами повернула заводную головку, торчащую сквозь перья. До упора, пока не скрутилась пружина. Поставила птицу на раскрытую ладонь и замерла. Внутри игрушки что-то негромко щелкнуло. Она дернулась и, к Вариному ужасу, осталась на месте. По лицу Полозова расползлась торжествующая улыбка. Но он не успел сказать ни слова, потому что птица вдруг пришла в движение, взмахнула крыльями раз, другой, спружинила проволочными лапками и оторвалась от Вариной ладони. По классу прокатился изумленный вздох. Игрушка полетела через комнату, трепеща крылышками, как колибри. Варя ахнула, прикрыла рот ладонью и вперилась взглядом в птицу, боясь даже моргнуть. Девушке стало казаться, что она сама, своей рукой, поднимает и опускает птичьи крылья, не дает ей упасть.
«Ой, разобьется сейчас!» — раздалось в классе.
Игрушка летела к дальней стене все быстрее и быстрее. В последний момент Варя зажмурилась, представив, что дергает птицу за невидимую нить. За спиной у девушки кто-то взвизгнул.
«Глядите, глядите! Она повернула!»
Варя открыла глаза и увидела, что птица, описав плавную дугу вдоль стен, возвращается обратно. Девушка заморгала и хотела потереть глаза, но вспомнила, что руки у нее перепачканы клеем. К неописуемому удивлению всех присутствующих, игрушка долетела до Вариного стола, а потом защелкала, затарахтела и, потеряв пару перьев, упала прямо в руки своей создательницы. Несколько мгновений в классе стояла полная тишина, но затем все ученицы заговорили разом.
«Мне не почудилось? Она летала! Сделала круг! Варя, расскажи, как тебе удалось?» «Да, в чем секрет? Не томи же!»
«Подумаешь», — фыркнула Злата, — «ничего особенного. Центр тяжести сместился или поток воздуха».
Но ее никто не слушал. Одноклассницы обступили Варю плотным кольцом и засыпали ее вопросами. Каждая старалась вытянуть шею так, чтобы получше разглядеть диковинную игрушку.
«Я не знаю», — Варя смущенно заправила за ухо волнистую жемчужную прядь. «Я, честное слово, не знаю, как так получилось. Может быть, Злата права, и это все центр тяжести?»
«Но она же летала!
Ни у кого из нас так не получится!» — воскликнула Алиса, и несколько девушек дружно загудели в знак согласия. «Тебе обязательно нужно участвовать в выставке», — подала голос Фани Левушкина.
«Да, да, непременно нужно участвовать», — послышалось со всех сторон.
Варя подняла взгляд на Гордея Ивановича. За летящей птицей он наблюдал едва ли не с ужасом. Глаза выпучены, губы плотно сжаты, а сейчас нахмурился и потер висок, стараясь привести мысли в порядок.
«И впрямь удивительно», — наконец выдавил инспектор. «Я бы попросил оставить мне птицу. Хочу как следует ее рассмотреть».
«Конечно», — смутилась Варя, «но, боюсь, в ней ничего особенного нет. Мне просто повезло».
«Должен признать, что у вас способности к механике. Вам стоит попробовать свои силы на нашей школьной выставке механических достижений».
Краем глаза Варя увидела, что Злата поджала губы, а Матильда закатила глаза.
«Выставка?»
«Именно. В конце ноября ученицы демонстрируют свои работы. Приезжают их семьи и, разумеется, попечительский совет», — Полозов произнес это с придыханием. «Лучших ждут подарки и грамоты. А если произведете совсем уж неизгладимое впечатление, вам составят протекцию при поступлении на факультет изобретательских искусств».
«Мне это пока не по силам», — вздохнула Варя.
«Подумайте, в прошлом году барышни выставляли довольно примитивные механизмы, простейшие детские игрушки с ручным приводом и тому подобные глупости. Надеюсь, в этот раз экспонаты будут поинтереснее. Попечительский совет ценит работы, которые услаждают эстетический вкус
и помогают сделать жизнь высшего света комфортнее. Прототип всем известных щипцов для волос, кажется, кудряшка, зародился именно в этой мастерской несколько лет назад. Так же, как и самопишущий автоматон для открыток и благодарственных писем.
«Постараюсь что-нибудь придумать», — задумчиво произнесла Варя. «Хотя победить у меня вряд ли получится».
«Как знать», — пожал плечами Полозов. «Но работать вы должны сами, без моей помощи. В этом весь смысл».
Инспектор повернулся к остальным ученицам, давая Варе понять, что беседа окончена.
«Кто-нибудь еще успел закончить?»
Оказалось, что с заданием справились только Злата и Алиса. У первой птица каталась по столу на больших колесах со спицами, а у второй сидела на жердочке и раскрывала крылья. Больше никто не уложился в срок. И Гордей Иванович, скривившись, велел им прийти в мастерскую в свободное время и закончить птицу к следующему уроку. Пока Полозов распекал девушек, Варя сидела, подперев подбородок, и размышляла. Не могла же она освоить практическую механику по учебнику. Теперь все будут ждать, что она сделает еще какую-нибудь диковинку и поучаствует в выставке. Девушка тяжело вздохнула и посмотрела на Гордея Ивановича. Он уселся за стол и, надев круглые очки в золотой оправе, хмуро рассматривал Варину птицу. «Неужели? Нет, этого не может быть. Стоило девушке увидеть Полозова в очках, как перед глазами возник дагерротип из папиного кабинета. Он стоял на столе в толстой рамке из красного дерева. На карточке были изображены двое юношей в парадных мантиях и шапочках выпускников. Один из них, высокий, статный, с широкой улыбкой на красивом лице, был Вариным папой, а другой, щуплый, сердитый, с круглыми очками на переносице. Варя сглотнула. Папа всегда держал эту карточку на видном месте и рассказывал, что невысокий студент рядом с ним — его близкий друг и однокурсник Гордей, и что теперь он учитель в женской гимназии. «Если это папин друг, — просияла Варя, — нужно все ему рассказать, он наверняка поможет». Девушка заерзала на стуле с нерешительной улыбкой. «Пусть Гордей Иванович очень строгий, так что к нему даже подойти страшно, но это не значит, что он плохой человек. Как бы улучшить момент и поговорить с ним?» «Будьте крайне осторожны, не доверяйте никому вашу тайну. Никому нельзя допустить, чтобы вас раскрыли». Варя поникла, вспоминая сказанные ей слова. «Неужели даже другу семьи нельзя ничего сказать?» Глаза защипало, и чтобы слез никто не увидел, девушка уткнулась носом в учебник. Раз она дала обещание, нарушить его нельзя. Иначе те, кто спас ее, окажутся в опасности. А может быть, и она сама тоже? Варя вздохнула и прижала руку к груди, ощущая под пальцами баюкающий мерный стук.